Именно. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Наилучшие пожелания всем, кто слушает нас в эту минуту. Милые слушатели, сразу сообщаю наши контактные телефоны и остальную информацию. Единственная просьба, в прошлую субботу мы не всегда успевали ответить на ваши звонки, потому что, ну, так получается иногда, чтобы не прерывать гостя. Поэтому постарайтесь, если будет возможность, сразу, как только вызов прошел, вот, не отключаться. Значит, для СМС +7 925 48 94 8. Телеграм канал говорит МСК Бот и телефон прямого эфира 8 495 73 73 94 и тоже 8. Сразу по поводу прошедшей субботы, понятно, что через неделю новые слушатели, вот я уже вижу, спасибо за звонки. Так, ну, получается так, сразу несколько сообщений, через неделю вы же все время подключаетесь к нашему эфиру, но не могу не сказать, в прошлую субботу у нас были коллекционеры старинных московских игрушек до 17-го года. И одна из слушательниц после нашего эфира написала мне сообщение, это Наталья с проспекта Мира, что она решила подарить музею в Коломенском бабушкину новогоднюю открытку. Там 1902 год, елочка такая, ветка, сердечко на ветке, внизу, внутри заснеженная деревенька такая. Вот, эту открытку на следующей неделе я, как только получу, сразу отправлю в Коломенское. Ну, а бабушку звали Салли Ивановна Кус. Теперь еще. Сегодня, вот в сегодняшнем эфире, вот гости вы уже видите, кто смотрит прямую трансляцию. Сегодня мы будем перелистывать страницы книг, напечатанных в самые разные годы парижским издательством «Имка Пресс». Оно работает с 20-х годов прошлого века, то есть от Мережковского, Маяковского, Марины Цветаевой до Владимира Набокова, Ходосевича или Саши Черного. Вот эти все книжки я позаимствовал у одного из друзей, их подарил несколько лет назад директор этого парижского издательства Никита Струва. И вот сегодня мы с Антониной Михайловной будем их перелистывать и, естественно, говорить о поэтах Серебряного века. Единственное, что вы не удивляйтесь, потому что в прошлый раз были вопросы, а почему вы рассказываете о старинных игрушках до 17-го года, а в советские времена? И вам вчера, в ту субботу, Лариса Петрикова сказала, что у нее целый чемодан этих игрушек, и она до сих пор удивляется, как муж ее не выгнал из дома, потому что забито все. Ну, то есть все есть, мы взяли только тему. И тут вспоминается просто вот коротко, чтобы вот такая вступиловка, немножко длинноватая, вспоминается фильм, который я делал о белом и красном терроре в начале 2000-х для канала «Культура и Первой России». И мы там снимали в Версале Марину Деникину, знаменитую французскую писательницу Марину Грей, дочь генерала Деникина. И она сказала, что у белых была своя правда, у красных была своя правда, и через столько лет судить о том, что они и как поступали, это, по-моему, несерьезно. Как вы думаете?
Думаю так же.
Ну вот, в этом же эфире поговорим, ну, я надеюсь, в течение часа, о юбилеях Анны Ахматовой. Есть коротенькое интервью с замечательной дамой, директором фонтанного дома в Петербурге Ниной Ивановной Поповой, которую вы тоже прекрасно знаете.
Нина Ивановна знаю давно и люблю, просто с прекрасной дамой. Дама — это не профессия. А вот Она директор музея, замечательная.
Ну вот, мне даже нечего добавить. Антонина Михайловна, знакомьтесь. Кстати говоря, еще будет у нас Ольга Трухачева, потому что мы с вами, Антонина Михайловна, были на 125-летии в Борисоглебском. Анастасия Ивановна и Ольга прилетала из Америки. Вот я записал маленький ее рассказ. Вот, теперь что? Знакомьтесь, народная артистка России, профессор Российской Академии театрального искусства Антонина Михайловна Кузнецова. И вот немножко...
Здравствуйте.
Да. Вот об этих именах, просто чтобы видели Саша Черный и так далее, и так далее, и так далее. Вам же это творчество их знакомо и...
Знакомо, только я не знаю, с чего начать.
Ну, с самого начала, я так
думаю. Не-не-не, это отменяется. Здесь все фрагментарно.
Конечно,
тем более, что я вижу, что вы больше всего любите Сашу Черного, ну и на здоровье. Я люблю Набокова больше всего.
Ну, на этот случай тоже есть. Зинаида Шиховская, пожалуйста, в поисках Набокова. Я только единственное должен прочитать тут маленькое предисловие. Я тороплюсь написать эту небольшую книгу, пока годы не заслонили от меня живого Набокова.
Да.
О Набокове тогда.
Что о нем?
Ну, вы же в своих концертах...
В те дни, дай бог, от краю и до краю вселенская повеет благодать, все сбудется, о чем за чашкой чаю мы на чужбине любим погадать. И вот последний человек на свете, кто будет помнить наши времена в те дни. На оглушительном банкете, шалея от волнения и вина, дрожащий, слабый, в дряхлом умилении поднимется. Но нет, он слишком стар. Черта изгнанья тает в отдалении, и ничего не помнит юбиляр. Мы будем спать, минутные поэты. Я, в частности, прекрасно буду спать. В бою случайном, ангелом задетый, в родимый прах вернувшийся опять. Библиофил какой-нибудь, я чую, найдет в былых, ненужных никому журналах, отпечатанных вслепую нерусскими наборщиками, тьму статей, стихов, чувствительных романов о том, как Русь была нам дорога. Но... Как жил Петров, как странствовал Иванов, и как любил покорный ваш слуга. Но подписи моей он не заметит, забыто все, и муза не беда. Давай блуждать, давай глазеть, как дети на проносящиеся поезда, на всякий блеск, на всякое движение, предоставляя выспренным глупцам бронить наш век. Пенять на сновидение, единый раз дарованное нам. Жизнь — это только узкая щель света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, правда, в бездну преджизненья. Мы всматриваемся с меньшим смятением, чем в ту, которую летим со скоростью 4500 ударов сердца в час. Впрочем, зрелый человек так привыкает к непонятности повседневной жизни, что относится уже с одинаковым равнодушием к обеим черным пустотам, между которыми ему улыбается мираж, принимаемый им за ландшафт, за жизнь.
Ой, что? Заслушался чего, ой. Я думаю, я представляю, какая атмосфера на ваших концертах.
А он не превзойден. Как стилист абсолютно такого больше нет.
Нисколько не сомневаюсь. Спасибо.
Нина вам Берберова в Париже сказала, что когда он прочитал впервые, приезжая в Париж, прочитал свой абсолютный шедевр «Рассказ музыку», вся русская эмиграция поняла, среди нас гений. Да, в том-то все и дело, что...
Я, кстати говоря, портрет Нины Верберовой видел у Николая Дроника, он тоже в Париже, московский художник, но он уехал в 60-е годы, вот, и у него там Ростропович, ну, в общем, весь цвет русской литературы с двух сторон границы, скажем так.
Да-да.
Вот такова действительность, ничего не сделаешь. Теперь о Марине Ивановне. Вот у меня в руках сборник «Лебединый стан и Перекоп», напечатан тоже в «Имко-пресс», но это все 15-й год. Здесь вот от редактора подборка стихов, заглавленная «Лебединый стан» и поэма «Перекоп» были подготовлены к печати самой Мариной Цветаевой. И то, и другое печатается нами по рукописи, вот редкость тоже, по рукописи, которую Цветаева перед своим отъездом в Россию в 1939 году отдала на хранение Елизавете Эдуардне Малер, профессору русского языка и литературы в Базельском университете. Рукопись эта, переданная в библиотеку университета, представляет собой довольно большую записную книжку в твердой обложке, чтобы понятно было, потому что здесь книжечка. Итак... Прага, Марина Ивановна.
Прага, боже мой, она ее больше всего любила. Она пишет, что такое сделал мне этот город, что я так его люблю? Где сроки спутаны, где в воздух ввязан дом, и под номером не наяву, я расскажу тебе о том, как важно в литейском городе моем живу. Я расскажу о том, как спал он, не выспался и тянет стан, где между водорослью и опалом день дево радуется по мостам, где мимо спящих богородиц и рыцарей дыбящих бровь шашком торопится народец потомков, переживших кровь. Прага и в самом деле, вот я проехала всю Европу, действительно везде, в Европе, во всех столицах была. Ну,
Карлов мост, чего вы хотите, рыцарь?
Ну, не из-за этого же она только любит, а там еще есть что-то, помимо вот архитектурного совершенства и этой гармонии этого ансамбля, там есть еще...
Дух есть.
Да, воздух. Другой. Вот там этим невозможно надышаться. Боже мой, что такое Прага. Дорогие слушатели и читатели, умоляю вас, бегите все в Прагу. Не бегите, а поезжайте, не торопясь, не спеша.
На поезде.
Но лучше Праги не бывает.
Народная артистка России, профессор Российской академии театрального искусства Антонина Михайловна Кузнецова. Ну, чтобы знали, потому что слушатели все время подключаются разные.
А, о, Господи, я забыла. Потому что дело не во мне,
но есть...
а в Цветаевой. Я только посредник.
Я хочу сказать, что в юбилей самой Марины Ивановны, это было несколько лет назад, ее 125-летие, в Арбатских переулках, это в Трубниках, в доме художника Ильи Остроухова, была большая выставка, и писатель и знаток, ну, скажем так, Серебряного века Наталья Громова, вот, она показывала мне удивительный документ, как раз архивную редкость из Праги, анкету, которую Марина Ивановна заполняла, когда... приехала в Прагу, регистрационную карточку. Вот, давайте послушаем вот этот кусочек, и вы, там будет мало того, что живые документы, которые там были выставлены, там еще есть повод для еще одного разговора, как бы еще параллельно.
Уже вещи из Борисоглебского. Здесь чашка из дома. Она потом переехала уже в эмиграцию. Все это каким-то чудом сохранилось у Ариадны Сергеевны Ефрон. Несмотря на все аресты, это хранилось в сундуках у ее тетки Елизаветы Яковлевны в Мерзляковском переулке. А потом уже ее вот салагерница, женщина Шкодина Ада Федорольф, после смерти Ариадны, рукописи все были отданы в РГАЛе, а вещи были отданы в Литературный музей. Вот, поэтому благодаря этому мы можем все это показывать. Кроме того, вот мы приходим уже в эпоху после 17-го года, которая была тяжелая, мучительная. И вот это ее близкие люди того времени, Волконский, которого она переписывала, его собственные мемуары, она его воспринимала как своего учителя, она очень любила людей прежней эпохи. Да?
Главный театрал, можно сказать,
да,
глава.
Да. И вот этот портрет, кстати, мы никогда не показывали. Да, он просто очень вот красивый.
На картоне итальянский карандаш, ну, чтобы понятно
да,
было,
да, да,
сангина.
Очень красивый портрет. И здесь, собственно, быт и бытие, это с дарственной надписью, да, дорогому Сергею Владиславовичу. Лебединый стан, и в этот момент, собственно, происходит потеря Сергея Яковлевича, который потерялся во время ледяного похода. То есть не потерялся для Цветаевой. В конце концов уехал в Галлиополе, то есть бежал вместе с врангелевскими войсками.
Ну да, тогда он капитан как раз был полка русской армии.
А это тоже никогда не показывалось. Это рисунки Ариадны, которая была вот девочки 9-летней.
Ой, слушайте, почти 100 лет, Наташа.
Да, да, да. И вот это
даже не верится. Просто, чтобы понятно было, здесь снасти нарисованы.
А
вот нет,
здесь,
ну а так-то ствол, девчонки.
А здесь крокодил Чуковского. Тут крокодилья семья, и спит маленький больной крокодильчик. В 14-м написано крокодил Чуковского. Эта история была, уже читалась во всяком случае. Это эмиграция, куда цветы Цветаева уехала уже с дочерью, когда нашелся Сергей Яковлевич, и они встретились в Берлине. И вот эта редчайшая анкетная карточка, когда она выезжает в Берлин, она заполняет вот эту карточку. И вот тут тоже очень редкая фотография в шляпке.
Удивительно. Никогда... Дайте я сейчас прочитаю. Место и время регистрации: Прага, август 23-го дня 22-го года. Фронт Цветаева, Марина Ивановна. Место рождения: город Москва. Здесь даже нужен ли вид на жительство, да, откуда прибыл в Чехию, Германия, грамотен или нет, ну да, грамотное образование среднее, языки французский, немецкий, а вопросы труда, какое знает ремесло, написано литература,
да.
Класс.
Вот, здесь она встречает Андрея Белого, о чем она потом напишет «Пленный дух». Здесь первые ее уже возможности публиковаться в Праге и в Берлине, ее первый сборник «Разлука». Вот, здесь удивительные тоже вещи. Это часы Сергея Яковлевича, его трубка. А вот про этот платок сейчас скажу особо. Это красный такой платок.
Дочери, да.
Дочери,
да.
Купленный тоже в Чехии, вот с какими-то национальными тут мотивами. Но самое
просто,
главное,
чтобы понятно было, цветы, гармонист,
главное,
девчонка.
Он красный. И вот этот красный
ссылку
платок,
взяла,
который... Она не просто его взяла даже в ссылку. Она, когда была арестована, она ушла с ним. И вот это последний, этот красный цвет, который остался у Цветаевой перед глазами, когда она уходила, думая, что она уходит на неделю, но расстались они тогда навсегда. Это был 39-й год, уже осень 39-го года. Сначала арестовали ее уже в Москве, а потом Сергея Яковлевича.
Именно «Поверх времен».
Это был рассказ писателя Натальи Громовой. Она упомянула об Ариадне Эфрон. И вот как раз в издательстве тоже парижском, но «Лев», вышла книжка «Страницы воспоминаний Ариадны». И здесь на обложке фотография Ариадны Сергеевны, Марина Цветаева, в годы стихов «Али».
Угу.
Вот, удивительная штука. Кстати, вам...
Да.
Один из слушателей пишет:
что?
Ваша гостья практически сразу опровергла утверждение о том, что дама – это не профессия, она пряма. Мы...
То есть, это он хвалит меня?
Да, конечно.
Ну и слава богу, я рада.
Вот, а как приходится ведущим, уж не знаю, резюмирует. Бывают дамы сердца.
Угу.
Так что вот.
Так что, он ни о чем таком плохом не сказал, кроме того... Он не сопротивляется, он согласен со мной, и все.
И с дамой сердца. Нет.
Что нет? Это он вам чуть-чуть возражает.
Ну вот.
Бывает дама сердца. На здоровье.
Вернемся в Прагу.
В Прагу. Я вернусь на одну минуту, чтобы не передержать все на свете. А именно, Прага – это Цветаевская, словно вот такая духовная вотчина, потому что... Более пылко уже никто не любил. Но со мной приключилось одно событие. Я очередной раз приехала в Прагу и пошла на этот раз не маршрутами
Марины Цветаевой. Я их все наизусть знаю. И, кроме того, ну, когда-то снят был часовой фильм «Мои прогулки по Праге». Это не я шла, а Цветаева шла, я только вела ее. Так вот, а здесь я поехала на кладбище на Виноградах, потому что там похоронена мать Набокова. А ему это, словом, надо было, чтобы туда пришел кто-нибудь и передал ей привет от сына, и вот чтобы тепло это наладилось. Я перед этим была в Швейцарии и в Монтре, там, где его могила и его жены была, разумеется. И вот здесь я прихожу на кладбище на Виноградах, и только это начинаю ухаживать за могилы, а там он вперед на многие годы дал деньги, но невозможно же навечно. И сначала за ней ухаживали, потому что он содержал эту могилу, а потом уже, так сказать, она в забвении. Сокращаю, дорогие мои, что вы... И вот только я начала ухаживать за ней, появляется девушка, совсем молоденькая, и говорит на каком-то неведомом мне языке, как выяснилось потом, она из Амстердама, не знает моего языка, я не знаю ее языка.
Ну, ей да. Бы сразу хуэндах.
Ничего, вот не угадали, потому что нам и не пришло в голову пристраиваться, как «do you speak English?» Как однажды меня достали уже, я сказал «нет, не дую». Не собираюсь.
Браво.
Ну, потому что... Так вот, здесь мы уже через 5 минут понимали каждое, зачем мы пришли. Оказалось, что она тоже пришла обиходить могилу матери. Боже мой, мы 2 часа работали над этой могилой, ее всю приводили в порядок, причем очень тепло, вот как-то над могилой вроде нехорошо, радостно. Нет, радостно от того, что мы понимаем друг друга, что все мы люди, что нет смысла, я вообще не очень верю в языковой барьер. Когда души очень пылко говорят, им этот язык, Бог с ним, и мы с ней так... хорошо поработали над могилами, над могилой, над этой, что сели потом рядышком и просто подышали. Атмосфера. Я никогда не забуду этого счастья. Вот, мало того, мы в хорошее место пришли, в смысле, по хорошему поводу. И Владимир Владимирович, я надеюсь, будет нам признателен.
Но... Да. Спасибо. Я просто хочу сказать, что сейчас мы заглянем в открытое в 1944 году после освобождения немцев, после освобождения, извините, Брюсселя от немцев, русское кабаре «Кремль», где директором служил один из братьев Светлановых, Петр. Он и его брат Владимир до этого много лет были солистами еще одного русского кабаре в Брюсселе «Слав». Ну, отдельная история. Давайте сейчас послушаем.
Свет везут гранаты, мы смело двинемся вперед.
Вот сейчас вы слышите эту песню, мы записывали в Париже, это поет русский казачий хор, и вот сейчас русское кабаре в Брюсселе.
Ураганом, и нам с тобой свободно кочевать, махнем-ка друг с собой в шатры к цыганам, там не умею долго горевать, там бубна звон, бубна звон, и пары стоны, там лязги горе. А там кибитки, не знаю, кибитки, далекий призрачный красный. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра
коснешься, по сердце ног. Это не беда, кто в жизни раз душой цыган познает, тот не забудет и больше никогда. Там бубна звон, на дубе звон, гитары звон, гитары звон, там краски вори, вори и полет. А там в Тимитке, где знают прийти, далеко призрачный страстник.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Ну вот продолжаем наш разговор о временах и именах. Вот хочу сказать сразу спасибо. Сегодня, кстати, видимо, не хотят вас, Антонина Михайловна, прерывать, потому что буквально два телефонных звонка было, а вот смс-ок тут как-то прибавилось. Хочу напомнить, что плюс 7 925 88 88 94 8. И телеграм говорит МСК-бот, телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. У нас в гостях народная артистка России, профессор Российской академии театрального искусства Антонина Михайловна Кузнецова. И говорим о временах поэтических в эмиграции, и сейчас еще успеем, надеюсь, заглянуть в наше время, в фонтанный дом, чтобы вспомнить и Мандельштама, и Анну Андреевну Ахматову. И хочу еще одну смс-ку. Это к вам, Антонина Михайловна. Какое у вас три точки? Исключительно тонкое невесомое чувство юмора. Я с таким еще не сталкивалась и потому заинтересовалась. Готовьтесь, мы любим препарировать. Причем препарировать выделено.
Благодарю вас, в том числе и за обещание препарировать.
Продолжим разговор. У меня здесь еще имкопрессовские есть, значит, вот... Кто смотрит, Саша Черный, Борис Пастернак, «Разные времена», Надежда Мандельштам, ну, «Ариадну Эфрон» я показывал, и удивительная совершенно книга Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой». Вообще отдельная тема. Давайте, может быть, перейдем, мы не вспомнили с вами про Сашу Черного.
Пожалуйста. Хорошо. Нина Берберова вспоминает, мы часто собирались и праздновали не только французские, это о Париже, не только французские праздники, но и наши, русские. Тогда собиралась вся русская эмиграция и проходили балы. И вот дальше Саша Черный пишет о подготовке к очередному балу. «Мобилизация» называется стихотворение. «Мобилизация» перед балом 13 января, то есть на Старый Новый год. «Этот год шершавым будет», — тусклым голосом загробным возвестил мне Петр Баранов, стиснув щетку в кулаке. «Для чего ж, овещий ворон, ты бензином чистишь смокинг? Ведь потоп ты можешь встретить и в потертом пиджаке». «О, — сказал он, зарумянясь, — ведь 13-е завтра. Я танцую с Дарьей Львовной на писательском балу. А она ведь не такая, чтоб во имя пессимизма пить со мною завтра кофе в грязном баре на углу». Вынул белую сорочку. Обметал он на манжетах растрепавшиеся петли. Осмотрел и просиял, так она мне и сказала. «Если завтра не пойдете, трех найду на ваше место». Все идут на этот бал, словно витязь перед битвой. Осмотрел он хладнокровно галстук, запонки, ботинки, весь свой бальный гардероб. Так она мне и сказала. «Не желаю разлагаться, я прошу вас сделать выбор, или я, или потоп». Это ладно, потому что меня в это время застало еще другое стихотворение, которое уже без всякой иронии. Ночь идет, часы над полкой миг за мигом гонят в вечность, за окном бормочет ветер. Незатейливый дурак, хоть бы дьявол из камина в этот час угрюмый вырос, чем гонять над сеной тучи, головой ныряя в мрак. Я б ему, бродяге злому, громко демона прочел бы, и глаза б его сверкали, как зорницы из-под век. Нет, так нет, паркет до стены, посреди коморки тесной, словно ёрш на сковородке, обалделый человек. Перед полкою каминной все качаешься и смотришь, чью бы тень из склепа вызвать в этот мутный, грустный час Гёте, Герцена, Шекспира. Но они уж все сказали, и ни слова, ни полслова не прибавят мне сейчас. Что ж в чужой тоске купаться, и своя дошла до горла? Лучше взять кота под мышку и по комнате шагать. Счастлив ты, ворчун безмозглый, мир твой крохотный уютен, ночью джунгли коридора, днем пушистая кровать. Никогда у лукоморья не вертись, ворчун, в круг дуба эти сказки и баллады до добра не доведут. Чуть очнешься, мрак и холод, цепь на шее все короче, а вокруг кольцом собаки. Чуть споткнешься и капут.
Антонина Кузнецова, а вам, я уже к слушателю обращаюсь, или слушательнице, сейчас послушаем. Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте, спасибо за терпение, что вы дождались, пока Антонина Михайловна...
Я получил огромное удовольствие. Добрый вечер, Владимир Кантемировский. А вот я хотел бы спросить, а не хотели бы вы, мадам, таким же прекрасным голосом, с таким прекрасным темпераментом, почитать Сергея Александровича Есенина, великого русского поэта, который, мне кажется, достоин этого, и он велик, намного велик, если все в сумме сложить, это еще не хватит. Ни Пастернака, ни Мандельштама 10 раз умножить, не хватит для Сергея Есенина. Что-то мы про него забыли.
Ну, я не знаю, вы думаете, забыли? Мне кажется, нет, это просто немножко не наш сегодняшний разговор.
Мы про него не забыли. Он стоит отдельного разговора. Да. И если будет возможность, я с удовольствием приду и буду говорить о нем не от себя, а от тех, кто писал о нем. И Георгий Иванов, и, о Господи, сколько о нем как раз писали, говорили, и его любят, никуда он не пропал. Спасибо вам за то, что вы сказали об этом.
Так что спасибо, Владимир, вы видите, Антонина Михайловна на ваш вопрос ответила. Мы сейчас продолжаем наш разговор.
У нас просто еще много чего.
Конечно, да. А время осталось, извините.
Чуть-чуть.
15 минут не успела госпожа
Кузнецова. Вся русская эмиграция так богата. В одну передачу это нереально все уложить, поэтому мы чуть-чуть касаемся.
Вот так, беру слово, да? Слушатели-свидетели, еще один эфир, вот с удовольствием. Да. Давайте перейдем совсем в наше время,
да.
К недавнее совершенно. Я только единственное сейчас отвечу, пришло сообщение, сейчас вот телефон надо... Палец приложить. Дорогой Леонид, это из Брюсселя, после нашего как раз вот, нашего, хотелось исполнения сказать, после нашего эфира, когда прозвучала песня братьев Светлановых.
Да, ага.
Вот, и Мария Николаевна пишет, в 45-м году мне было 13 лет, я помню, как говорили об этом кабаре, и позже у меня появились даже диски цыганской музыки из Кремля, то бишь имеется в виду из кабаре Кремля, но я там никогда не была. Спасибо, что вспомнили. Ну, я надеюсь, если получится, хотя, судя по тому, как Антонина Михайловна размахнулась, мы Светлановых, наверное, сегодня не послушаем, но это не упрек, ради бога. Вот, а здесь, пожалуйста, фу,
«Не люблю Есенина» от Лермонтов в устах будет органичней. Вот видите, как, сколько людей, столько
мнений. Что ж, мнений. Это незримый и комплимент мне. В моих устах Лермонтов будет органичней. Браво! Господи. Да, вы знаете, да. Тем более, что я совершенно пленена тем, что этот мальчишка, который откланялся из этого мира в 27 лет, в 14 лет... Ой, слушайте, остановите меня, иначе я могу говорить на завтра.
Еще,
в 14 лет Лермонтов уже написал: «Я тот, которому внимала ты в полуночной тишине». Первый вот монолог демона. «Чья мысль душе твоей шептала, чью грусть ты смутно отгадала, чей образ видела во сне». Вы только представьте, 14-летний мальчишка. Вот такое я сегодняшних мальчишек, ни в чем не повинных, не только представляю, но и вижу. И у них такого быть не может. Совсем не может. «Я тот, чей взор надежду губит. Я тот, кого никто не любит». Я... Ой, остановите меня, остановите
меня. Все, останавливаю, потому да. что вам еще пишут. Стыдитесь, кто же решится препарировать профессора? Она же не приемлет, ну это я тут не согласен, не приемлет возражений.
Ой, очень даже приемлю.
Спасибо. И сейчас отправляемся в Шереметьевский дворец, в Шереметьевский сад. Так. К сожалению, Нина Ивановна сейчас заболела, но я с ней чуть раньше успел встретиться. А вчера был в этом саду, дождь в Петербурге, два памятника, один хотел сказать Анастасия Ивановна, господи, Анне Андреевне силуэт, и рядом плита черная, силуэт Мандельштама. Это работа замечательного нашего академика Славы Бухаева. Как-нибудь обязательно просто увидимся. Я просто хочу вам сказать, что там... Меня что поразило? Что? Вы же Нину Ивановну давно знаете.
Да.
С недавнего времени там своя стена появилась в саду. Там стихи Анны Андреевны. Люди... Знаете, как это впечатляет? Вот, когда вот эта стена разным почерком, и везде Ахматова. И вот сейчас мы, когда стояли, тоже недавно, уже листья действительно опали, мы сейчас послушаем Нину Ивановну Попову. Вот... Что мы увидели из окна квартиры Пунина?
Вид из окон, не только этой квартиры, но вообще вид из окон в музеях писателей – это очень важная вещь. А мы стоим прямо напротив дерева, о котором Ахматов в поэме «Без героя» и свидетель всего на свете, на закате и на рассвете. Смотрит в комнату старый клен и, предвидя нашу разлуку, мне свою иссохшую руку, как за помощью тянет он. Это такой сад, который много чего помнит.
А что интересно, вот сейчас это правда какое-то настроение навевает, потому что пока еще нет листвы, да? И
да,
вот действительно как красиво. Руки вот
это
эти.
Это правда. Это черные ветви, черные.
Тем более солнышко такое, и вот на контрасте.
Очень красиво, но это правда.
И вот не могу не спросить, уж мы стоим все равно с вами у окна. Здесь вот этот великолепный памятник появился.
Это тень. Памятник, посвященный одному стихотворению Ахматовой, написанному в пятилетнюю годовщину расстрела Гумилева, в 26-м. Единственное стихотворение, у которого есть помета «Шереметьевский сад». «И неоплаканную тенью я буду здесь блуждать в ночи, когда зацветшую сиренью играют звездные лучи». Это как бы от имени Гумилева тень, которая к ней сюда приходит. Вот она была человеком с таким сильным чувством присутствия ушедших людей в пространстве жизни, не только своей, в пространстве культуры этого города, что никто никуда не уходит, что тени этих людей остаются, как тень Пушкина в этом дворце, как тень Вяземских в этом дворце, как тень Гумилева, который к ней приходил, когда она жила еще в другом флигеле в 18-19 году, здесь навещая ее. И она знает, что вот у него нет могилы, что для нее было нарушением вечных норм бытия. У человека нет могилы, нет камня, к которому можно прийти. Нет возможности сорвать траву. И несколько раз показывали какие-то места, где их расстреляли, тех, кто шел по делу Таганцева. И она потом рассказывала, все люди на кладбище привозят цветы, а я ездила туда и рвала цветы охапками и увозила их. Но она знает, что сюда, в это пространство, глубины такой необыкновенной, его тень придет.
Имена поверх времен.
Продолжаем наш эфир. Я, вы знаете, даже не знаю, от Антонины Михайловны, пока мы слушали и Нину Ивановну, успел сказать. Во-первых, Нина Ивановна, дорогая, если вы нас слышите, здоровья вам, выздоравливайте скорее.
Очень желаем, Нина Ивановна, пожалуйста, будьте здоровы.
А это к вам. Что? Это в телеграм-канале. Да. Мираж пишет. До боли знакомый приятный голос, угу. Откуда-то из далекого детства.
Совершенно верно.
В те времена я много слушала радио, теперь буду знать... Кто говорит? А говорит Москва. И еще, браво-браво, ваша гостья еще и экстрасенс. В том смысле, что я как раз захотела услышать демона, и вдруг раз, и еще одно сообщение. Можно ли сравнивать ту эмиграцию, о которой мы сегодня говорили, и нынешнюю, где писатели и поэты? Ну, у каждого времени свои кумиры,
конечно,
как я понимаю. Теперь-то легче говорить о том, что было.
Да и зачем они должны быть одинаковыми?
Ой, даже не знаю, что сказать.
А здесь ничего, мы можем только гадать. Те жили в свою эпоху, эти живут в свою эпоху. Они и не могут быть похожими.
Давайте будем говорить об Анне Андреевне, потому что вот им как-то...
Давайте, минуточку. Это... Меня как реку суровая эпоха повернула. Мне подменили жизнь. В другое русло, мимо другого потекла она, и я своих не знаю берегов. О, как я много зрелищ пропустила, и занавес вздымался без меня и так же падал. Сколько я друзей своих ни разу в жизни не встречала. И сколько очертаний городов из глаз моих могли бы исторгнуть слезы, а я один на свете город знаю, и ощупью его во сне найду. И сколько я стихов не написала, и тайный хор их бродит вкруг меня, и, может быть, когда-нибудь еще меня задушит. И женщина какая-то мое единственное место заняла, мое законнейшее имя носит, оставив мне лишь кличку, из которой я сделала, пожалуй, все, что можно. Я не в свою, увы, могилу лягу, но иногда весенний шалый ветер, или сочетание слов случайной книги, или улыбка чья-то вдруг потянут меня в несостоявшуюся жизнь. В таком году случилось бы вот это, а в этом то-то, ездить, видеть, думать и повторять, и в новую любовь входить, как в зеркало с тупым сознанием измены. Из вчера еще не бывшей улыбкой. Но если бы оттуда заглянула, посмотрела я на свою теперешнюю жизнь, узнала бы я зависть, наконец.
Ой, даже...
Она подводит итог своей жизни.
Я просто к тому сейчас стемнело быстро, я только вам хотел...
сказать.
Нет, показать. Здесь же очень хорошо Ордынка видна, и там знаменитый дом. Наша слушательница Ирина неделю назад просила, говорит, ой, вы расскажите, пожалуйста, тут же дом Ардовых.
Да.
Но, к сожалению, Михаил Викторович Ардов сейчас тоже в больнице, ну... Времена такие. Вот. Как только выздоровеет, я обязательно его позову сюда, потому что у него есть шикарная совершенно книжка «Из-под тишка меняются портреты». И там на обложке он и его сводный брат Алексей Баталов и портрет Анны Андреевны, который Баталов нарисовал, она его очень любила. И тем более 130 лет Анне Андреевне в Русском музее статуэтка сестер Данько выставлена с розочкой. Вот, портрет
Анны Андреевны, как-то удивительно. Вот давайте еще звоночек успеем мы. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, Наталья, меня зовут. Я первый раз слышу вашу передачу. Вот кинулась сейчас искать название стихотворения. И даже на какую-то оплату меня подключили. В общем, смотрите. Да-да-да, пришлось отказаться, помолиться и позвонить вам. Умирая, томлюсь о бессмертии, низко облако пыльной мглы, пусть хоть голые страшные черти, пусть хоть чан зловонной смолы. И вот вы читаете то дьявол, то бесы, то еще что. Вопрос один. Вы как знаток скажите. Вот Ахматова, она в какой-то степени прогнулась. Там какие-то еще были поэтессы, и ради детей это делали. Почему Марина, которая, кстати, жила как сыр в масле до революции, и там что-то о голубых глазах Николая было сказано. Вот это та категория людей, которая Серебряный век, что называется, желали перемен, и потом живые позавидовали мертвыми. Как она могла оставить детей? Это помрачение христианки было? Была ли она близка вообще православию? Спасибо.
Спасибо.
Так, я не считаю себя вправе судить ее. И вообще, от гениев требуется человечеству только их творение, а не пересуды по поводу их биографии. Я всегда считала так и собираюсь, и буду так считать. Я не вправе залезать в середину бытовой жизни поэта. У Цветаевой вы сразу возразите мне, но это не бытовая, это ее духовная душа. А может быть, у нее, она, собственно, об этом и писала, у нее кончились силы на преодоление этого у нее, как у человека. И еще одно. Она в последнее время не писала. Вот Ахматова могла писать, она до последнего писала. Рекрасно. Да если бы, да, конечно, да еще какой. Так вот, если бы Цветаева не потеряла себя в поэзии, у нее последнее стихотворение «Ты стол накрыл на шестерых, ты одного забыл, седьмого, к Тарковскому», ну, почти последнее, она уже не писала, а она с таким-то дарованием без поэзии вообще-то и существовать не могла. Она задохнулась от того, что не приемлю этой жизни, а другой... Нет, это тоже, я говорю, не категорично, это я только размышляю об этом, и, ну, вот это мое личное, частное мнение, что если бы писала, осталась бы жива.
Да, что тут добавишь, я единственное только хотел, может быть, сказать то, с чего мы начали наш сегодняшний эфир, да. Со слов, которые в Версале мне говорила Марина Грей, французская писательница, ага. Дочь генерала Деникина. Из такого далека судить, кто прав, кто не прав, эти белые, эти красные, мне понравилось больше всего. Боже мой, мы же на одном говорим языке, русском. Разные люди, разные мнения, разные судьбы. Надо уважать мнение другого. Вот мне кажется, и сейчас, к сожалению, наше время закончилось. Антонина Михайловна, беру слово с вас, что еще раз мы с вами в январе.
А мне так хотелось Цветаевскую молвь, которая ее подытоживает. Да?
Конечно.
Ёмче органа и звонче бубна молвь, и одна на всех. Ах, когда чудно, ох, когда трудно, а не дается, эх! Ах, с импереев и ох вдоль пахот. И согласись, поэт, что ничего, кроме этих ахов, охов у музы нет. Наинасыщеннейший рифма, недрнейнейший тон, так перед вспыхнувшей Суламифью, ахнувший Соломон, ах, разрывающееся сердце, слог на котором мрут, ах, это занавес вдруг разверстый, ох, ломовой хомут, словоискатель, словесный хахаль, слов неприкрытый кран, эх, слуханул бы разок, как ахал в ночь половецкий стан, и пригибался, и зверем прядал в мхах, в звуковом меху. Ах, да ведь это ж цыганский табор весь, и с луной вверху.
Се жеребец, наршина щерясь, ржет, предвкушая бег, се напоровшись на конский череп, песнь заказал Олег Пушкину. И, распалясь в полете, в пробогатырских тьмах, неодолимые возгласы плоти, ох, эх, ах.
Народная артистка России Антонина Кузнецова. Заканчиваем эфир. До встречи в следующую субботу. Единственное, замрите, люди, посмотрите эту смс-ку, посмотрите на себя, где совесть, честь, хотя бы лишь терпение к особым людям, вдохновение. До встречи.
Имена поверх времен.